говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия субботы Сырной Седмицы. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача, в которой иерей Сергий Генченков продолжает читать и комментировать одну из самых известных духовных книг «Лествицу преподобного Иоанна».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, в преддверии Великого Поста на нас обрушилась большая беда. Вышел из строя вещательный пульт, сердце нашей радиостанции, которое 15 лет обеспечивало возможность общаться с вами в прямом эфире. Для сложной техники это большой срок, отремонтировать его уже просто невозможно, считают специалисты. А стоимость нового, который нам подходит, это 500 тысяч рублей. Очень существенная сумма, как вы понимаете. Дорогие наши радиослушатели, помогите нам собрать требуемую сумму, чтобы в святые дни Великого Поста не остаться без слова утешения. Сделать пожертвование можно через терминал в любом отделении Сбербанка, с помощью мобильного приложения «Сбербанк. Получатель. Православное братство Радонеж». Банковской картой на сайте радиостанции www.radonej.ru или другими способами. Подробнее о них можно прочитать на нашем сайте в разделе «Помощь». Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 16 зачало, глава 6, стихи с 1 по 13. «Сказал Господь, смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Господь заповедует нам творить дела правды, чтобы быть увиденными Богом, а не другими людьми. Он иллюстрирует это примерами тайной милостыни и молитвы. Ученики Христовы не должны уподобляться лицемерам, то есть лицедеям, которые согласно римским законам приравнивались к блудницам. Предупреждение Господа, разумеется, не распространяется на дела общественной благотворительности, даже если они привлекают внимание, до тех пор, пока ученики ищут Божьей славы, а не своей. Мы должны творить дела праведности тайно. Это значит не для того, чтобы нас похвалили, но ради славы Божией. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Как легко стараться производить впечатление на других, вместо того, чтобы быть святым. Никто так не обнажал человеческую гордость, как Христос. Святые отцы говорят, что тайно мы должны вести себя так же, как в присутствии других, или лучше сказать, в присутствии Божьем. Он обещает вечное воздаяние тем, кто старается угодить Богу, а не людям. Те, кто творит милостыню и молится больше для людей, чем для Бога, уже получили, что хотели — одобрение других. Им не будет воздаяния в день суда. Как бы ни казались они внешне благочестивыми, они живут ради одобрения человеческого, а не Божия. «Не труби перед собою», — говорит Христос. Очевидно, этот образ связан с тем, что во времена его земной жизни, призывая на молитву в храм и на сбор милостыни, трубили. Господь осуждает тех, кто трубит перед собою, давая милостыню. К этому образу он добавляет другой. Надо, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Поскольку обе руки принадлежат одному человеку, невозможно исполнить эту заповедь буквально. Но мы должны увидеть, насколько сокровенно должно быть наше даяние. Для чего Господь говорит с такой настойчивостью об опасности показного благочестия? Если кто-то уверен, что такого рода лицемерие не представляет для него опасности, пусть знает, что в этом и заключается для него главная опасность. Не творите милостыни перед людьми. Господь показывает, что даже добрые дела могут совершаться с недобрыми мотивами. Наше служение должно быть ради праведности, иначе говоря, ради общения с Богом. Если наша цель — добиться признания мира, мы можем добиться этого, но поступая так, мы утратим вечное измерение воздаяния божественное. То, чем мир воздает, — от мира, а то, чем Бог воздает, — от Царства Небесного. Говоря о будущем воздаянии для тех, кто уклоняется от похвалы теперь, Господь как бы напоминает своим ученикам то, что они уже знают из Писания. Милостыня избавляет от смерти и собирает сокровища на небесах. Кто мудр, тот должен относиться к нищим, как к членам своей семьи. Милостыню надо давать от чистого сердца. Трижды в этом кратком Евангелии Господь повторяет: «Когда молишься», вначале дважды, «когда молишься, не делай так», и в завершение, «молитесь же так». Он говорит, что мы не должны молиться, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. И он подчеркивает также, что мы не должны молиться, как язычники, пытающиеся манипулировать своими божествами с помощью многих заклинаний. Наша молитва должна быть простым, исполненным доверия и обращением к Отцу, который заранее знает нашу нужду и ждет от своих чад проявления ответной любви к Нему. Но если Он заранее знает нашу нужду, зачем молиться? Затем, что Он ждет, когда мы узнаем Его и Его волю. Бог своей державности не навязывает нам свою волю. Он может действовать в нашей жизни в зависимости от степени свободы нашего принятия Его. Потому молитва — установление истинных отношений с Богом. «Даяй молитву молящемуся». Но сила молитвы не измеряется часами, говорят святые отцы, так же, как сила проповеди. Ученики просят самого Бога научить их молиться. Они не говорят «дай нам молитву», а говорят «научи нас». Но то, что мы делаем порой из этой Его молитвы, вовсе не попытка научиться, как молиться. Красота и слава этой молитвы, именуемой Господней, образец христианского отношения к Богу. Ни одна литургия не совершается без нее, и никакая молитва не может превзойти глубину ее смысла, выраженного в совершенной простоте. В Евангелии от Матфея она в центре Нагорной проповеди, она краткая запись всего Писания, в ней средоточие веры и, значит, всей молитвенной жизни. Обратим внимание на сходство молитвы Господней с 10 заповедями. Сказать «Отче наш» значит сразу поставить себя в отношение любви между Богом и нашими ближними. Всемогущий Бог, всесилен, однако Он может казаться кому-то далеким и даже как будто холодным. Но Отче наш, Отец наш, сущий на небесах, это Тот, Кто вводит нас, Своих бесконечно драгоценных детей, в объятия безграничной божественной любви. Как можем мы, грешные люди, называть нашего Творца, которому мы все время поворачиваемся спиной, Отцом? Мы не сыны и не чери Божии, ни по естеству, ни по нашей жизни. Только Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий, может законно называть Бога Отцом. И мы можем войти в такое же сыновство, облегшись во Христа и в Его жизнь, стать чадами Божиими по усыновлению. Никто из нас никогда не может сказать «Отче мой». Мы должны быть абсолютно нераздельны со Христом. Он должен жить в нас. Он должен произнести «Отче наш» через нас. Говоря «Отче наш», мы вступаем в общение с нашими братьями и сестрами, которые едины с нами в этом таинственном слове «наш». Если мы исключаем кого-то из наших ближних, не может быть сыновства для нас. Не существует наших отношений с Богом в нашем отделении от Христа или друг от друга. Мы можем прийти к Нему, если только мы так любим нашего ближнего, что он становится совершенно неотделимым от нас. Потому, если мы только любим Бога всем сердцем и ближнего нашего, как самих себя, по заповеди, приобщаясь жизни Христовой, только если мы находимся внутри святого общения с Богом и всем спасенным им человечеством, можем мы молиться в подлинном смысле. И это значит войти в Царство, где мы отвергаемся всех ложных богов и радостно принимаем волю Господню. И это значит жить Царством Божиим на земле, деятельно исполняя все остальные заповеди, давая и принимая прощение по дару Христа, когда по человеческой хрупкости мы и наши ближние не в состоянии этого сделать. Если мы и наш ближний одно, не существует иного пути для выражения любви к нему. Есть такая опасность, когда многие, в том числе весьма благочестивые христиане, употребляют молитву только для испрашивания чего-то. И когда молитва получает ответ «все в порядке», их православие действенно. Это опасный путь, когда мы ищем, что мы можем взять от Бога, а не ищем самого Бога живого. Этот путь может вести к дальнейшим испытаниям Бога и даже к большим прошениям, но не к углублению отношений любви с Богом. И хотя сам Христос говорит нам «просите и дастся вам», Он говорит прежде всего о Духе Святом, которого Он даст нам. Мы должны искать Бога, а не земные сокровища. Почему мы всегда пытаемся выпросить у Него подарки, в то время как сам Христос говорит «ищите прежде всего Царство Божие», то есть жизни в присутствии Божьем, давая Духу Святому постоянное место в наших сердцах. Прошение молитвы Господней о всех наших нуждах, о нашем хлебе насущном на каждый день, духовном и материальном, нашем избавлении от искушения зла, от лукавого. Мы приносим наши прошения не просто потому, что мы имеем в этом нужду, но в исповедании, что все исходит от Бога, и мы всецело зависим от Его благости. Мы знаем, что Его любовь к нам не колеблется, вне зависимости от того, просим мы Его или не просим. Но отношения любви имеют две стороны, и все остальное в молитве Господней заключается в нашем предании себя Богу и нашему ближнему, такой же неколеблющейся самоотдаче. Молитва — это установление отношений любви с Богом, не больше и не меньше, и как бы мы ни пытались расширить ее, изменить или употребить для других наших нужд, эти отношения любви должны быть сутью всего, что происходит между нами и Богом. Мы предстоим пред Богом, и мы отдаем Ему наши сердца в изумлении и радости в ответ на Его жертвенную любовь к нам.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с иереем Сергием Генченковым и вновь продолжаем наш разговор о духовном восхождении, о лестнице преподобного Иоанна, и продолжаем беседовать по главе первой или степени первой, которая называется у преподобного Иоанна «О отречении от мирского жития». Мы поговорили о том, какие градации существуют у преподобного Иоанна, в разграничении рабов Божиих, врагов Божиих, или же людей, которые равнодушно относятся к заповедям Божьим, не соблюдают он и, но не отвергают их. Сейчас мы поговорим о том, как преподобный Иоанн говорит о понятии лицеприятия у Бога. «Несть бо лицеприятие у Бога. Все без изъятия, пишет преподобный, пользуются излиянием света, сиянием солнца и переменами воздуха».
Эту мысль преподобный Иоанн Лествичник взял у апостола Павла во второй главе, 11 стих, послания Римлянам. И действительно, мы знаем из Священного Писания, Господь прямо говорит, что и на добрых, и на злых изливаются дожди, и урожаи все едят, и как-то все живут, и рожают, ну, то есть выполняют, так или иначе, вот этот Богом установленный порядок. По принципу деваться некуда. И либо по-божье, либо никак. То есть получается, что люди вынуждены, да, можно сказать, вынуждены есть, вынуждены рожать, вынуждены или не рожать, но это смерть, да, не есть, это смерть. Да, ну, то есть, соответственно, люди действуют по установленным Богом законам, которые он при творении, так он ведь уже почил от дел своих, все сотворил. Все сотворил. И веки сотворил, и людей сотворил. Все, запустил все эти механизмы и сказал, давайте вот люди, вам все это. Вот поставил тебя, человек, по образу подобию сделанный, единственный. Ради тебя все. Делай созидательно. Делай созидательно, как я тебе благословляю. А насчет лицеприятия, а там это не важно. Процессы, которые Господь запустил, они все равно есть. Хотим мы это или мы этого или не хотим. И если чем лучше человечество, ну или конкретный индивидуум старается жить по воле Божьей и по заповедям Божьим, тем и природа вокруг него меняется. Даже можно так вот сказать. Интересно, что, допустим, преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский, нам близкие святые наши, русские, а есть еще и преподобный Герасим, а вот с животными, да, связанные с дикими, вот медведи. И у преподобного Сергия приходил, меня поразило в свое время, когда я читал, когда к преподобному Сергию приходил медведь. Медведь, которого он кормил тем, что у него было. А у него кроме хлеба ничего не было. И вот каждый день в течение года приходил к нему медведь. Он ему на пеньке клал либо все, что у него было, либо напополам. Половину преподобному, половину медведю. Мне понравилось очень, как написал это жизнеописание преподобного Епифаний. А если у преподобного ничего не было, ведь было и так, то оставались голодным и преподобным, и зверь. Вот такое интересное сравнение. Но ведь обратите внимание, вот чем человек больше, ну, как говорится, рылится в пушку, чем дальше от Бога, тем больше он боится собак, тем больше он боится завтрашнего дня, коррупции, ковида, чего угодно. Он боится вообще смерти, он вообще боится поговорить с таким человеком. Он очень такой нестабильный, ненадежный.
То есть он как бы уже притворяет или, можно сказать по-русски, изменяет свой богочеловеческий образ. Ну, тот образ, который Господь ему дал по подобию Божию. Он перестает быть владыкой твари, потому что Господь поставил Адама именно владыкой твари.
Конечно, человек начинает твари этой служить. Ну, например, собаке. И собака сгоняет хозяина с кресла. Вот, а что, я здесь сижу, а нет, так гавкну или цапну. Такое тоже может быть. Потому что их ставят выше, чем человек. Да, или равными. Равные так равные, они с радостью. Кто главарь стаи? Пусть будет главарь стаи собака или кошка, или с рыбки, или кто угодно.
А животные как-то очень быстро чувствуют это.
А, кстати, и дети точно так же. Детей тоже, если их не держать с ними иерархию, ну, вот такую, чтобы они должны понимать, кто от кого зависит, а ставить вот это, то, что сейчас модно делать вот с этими психологами, а мы мучаемся, священники, с этим, да, и сами же родители, дети, все мучаются только из-за того, что считается, что дети должны сами там что-то решать. Да для них это неподъемно.
Отец Сергий, ну дальше мы читаем очень важную вещь, которую мы часто упускаем. Вот мы говорим атеист или называем человека безбожником, который считает, что Бога нет. Вот преподобный прямо пишет, что тот, кто имеет словесное естество, смертное, самовольно удаляющееся от жизни оной, и полагает пресносущного Творца своего несуществующим, есть нечестивый или законопреступник. Но как же это можно объяснить, если у человека нет веры, он уже, получается, согрешает?
Безусловно. Мы так скажем, у человека не может не быть веры. У него есть вера во что-то. Вера, что, например, Бог есть, вера в то, что Бога нет. У него есть вера. А вера – это очень просто. У нас есть определение митрополита Филарета, которое мы читаем в катехизисе. Вера есть. Вера есть. Что такое вера? Вера есть уверенность в невидимом, как в видимом, и в ожидаемом, желаемом, как в настоящем. Очень простая штука. То есть ты понимаешь, что это все работает, и оно правда работает. А человеку, который не верит, бесполезно это все говорить. А я верю и все. Ну как же и все? А докажи. Мне Господь доказывает. Ну это все абстракция. Ну что абстракция? Нет. Мы еще, когда если дойдем до слова пастыря, который после уже 30-й ступеньки преподобного Иоанна Лествичника, там мы рассмотрим рекомендации, как быть с такими людьми, которые пытаются чего-то тебе там навязать, доказать свое безбожное.
А самое удивительное, что люди, которые отрицают существование Бога, так называемые атеисты, они все равно говорят о Боге в отрицательном плане. И как сказал мой автор, религиозный философ Владимир Борисович Микушевич, в кого, собственно, ты не веруешь? Если его нет.
Так ведь еще и заставляли пионеров там плевать в небо, чтобы доказать Богу, что мы как бы его не боимся, что его нет. Но ведь сколько таких случаев, когда пытались что-то такое сделать, а потом заканчивали. Вот эти все безбожники, которые рушили храмы и расстреливали священников, как они заканчивали? Ведь не зря же написал Господь через пророка Давида, что смерть грешников люта в 33-м псалме. Они лютой смертью умирали, лютой. И не обязательно это были расстрелы какие-то. И потом, одно дело расстрелы для божьих людей, который Господь укрепляет, и Он им обещал, что когда вас на эти тройки НКВД там будут таскать, вы не думайте, что говорить, Дух Святой будет говорить через вас. Он обещал и выполнял это все дело. Искать этого, понятное дело, нам запрещено, но если уж так получилось, то потом в результате Господь попускает, если знает, что этот человек потянет это, и потом получает человек мученический венец. Потому что он может вытерпеть, чего только не вытерпливали. Вот мы читаем в Тропарях и вообще в жизнеописаниях святых угодников «Вера, Надежда, Любовь и София», да, как мама смотрела по очереди, с младшей начиная, как девочек ее мучили и убивали.
Совсем недавно мы праздновали память Трифона, мученика. Удивительное житие. Каким мучением подвергали его гонители, и он все это претерпел, и Господь укреплял его. Умер-то он, собственно говоря, до того, как был усекнут мечом. Так Господь принял его душу. А вот из последнего времени, по-человечески страшной кончины от рук безбожников, архиепископа Никона Рождественского, которому, как говорят богоборцы, отрубили голову, и есть такое предание, по-моему, даже зафиксировано документально, что эти люди, которые принимали в этом участие, были обезглавлены электричкой, по-моему.
А да, тут можно вспомнить и вот эту самую Иродиаду, которая плясала на дне рождения Ирода, и которая, собственно, выпросила это самое по научению своей матери блюдо с главой святого угодника Божия Иоанна Крестителя. А чем она закончила? Точно так же танцевала там, когда лед перерезал ей шею. Это работает. Мы знаем случаи и покаяния, знаем разные, но преимущественно, как правило, грешники законченные, вот эти все, которые были в Бутово, как правило, заканчивают самоубийством. Как правило. Это стандартная практика, вот потому что ты же наш, получается, ты же наше делал, ну, бесы, в принципе, что они могут сказать? Ты делал наше дело, обязан теперь не дергаться. Наш, все. И человек впадает в отчаяние, они его там заморачивают, ну и все. А он же не знает, что есть путь. Хоть он сам мучил святых, вот уж свидетельство. Ведь мы же знаем, что, да, вот, допустим, 40 мучеников Симбастийские, ну, ведь усмотрел на это один из гонителей, а потом увидел венцы 39, и восполнил число полноты 40, стал мучеником тоже за Христа.
Уж поскольку мы в самом начале договорились, что вот эти слова преподобного Иоанна Лествичника, зафиксированные в его лествице, действительно от Духа Святого, и он сам об этом пишет, что это от Бога мне дано все, то мы должны, мне кажется, смиренно просто следовать этому. И здесь написано далее, законопреступник есть тот, кто закон, данный Богом, содержит по своему зловомию и думает, что можно веровать в Бога, держась богопротивной ереси. Поэтому нам следует, вот как дальше пишет преподобный, подражать Христу, поскольку мы христиане, и подражать так, сколько мы можем подражать словами, делами и помышлением, верою во Святую Троицу правильно и непорочно. Сколько сегодня случаев, когда действительно люди, считающие, называющие себя православными христианами, все-таки измышляют какие-то, так сказать, по-человечески можно назвать выверты, веруя, ну вот не так, как все, может быть иначе, может быть поумнее, поделикатнее, по-своему во всяком случае.
Да, вот это чудовищное слово есть такое, плюрализм мнений называется. Все дело в том, что плюрализм в вопросах веры, он у нас исключен святыми апостолами. У нас церковь апостольская, она не может быть другой. И апостолы нам четко сказали, все вы должны говорить одно. Если кто-то, ангел с небес, или мы, кто-то из нас, я сам, апостол Павел, придет к вам, ну, условно, через месяц, и будет благовествовать не то, что я вам сейчас благовествую, да будет анафема. Эти слова очень укрепляющие для вот меня лично. Вот, потому что я понимаю, вот у меня есть Евангелие, вот у меня есть святой апостол. Все, он мне как сказал, я так и делаю. Это очень просто. Меня спросили как-то, а как же не делать вот это? Я ответил. А как я ответил? Берешь и не делаешь. А что тут такого-то? Это же что-то сложного. И она так говорит, да, правда.
Отец Сергий, ну ведь очень просто, мне кажется, даже просто, но мы с вами не выше отцов, во всяком случае. Даже не выше тех, кто был перед нами, священников, пастырей, богословов, да кого угодно. Просто по-человечески. Это же очень легко осознать.
Для этого нужно согласиться на это. А что нужно в первую очередь, чтобы согласиться? Переломать свою гордыню. Ну и тщеславие. Вот это то, о чем, собственно говоря, все богословие, в основном борьба вот с этими страстями, потому что от этого все. Дьявол из-за этого свалился оттуда с неба, был вышвырнут, лучше скажем. И наоборот, только смирением. Ни одного нет святого, который без смирения оказался в Царстве Небес. Нет таких. Не предусмотрено. Не получается, что ты был гордый-гордый, гордый умер, и потом Царство Небесное. Так не выйдет. Ты должен быть боголюбцем. А боголюбцы – это те люди, которые слово мое соблюдет, Господь сказал. Кто меня любит, тот слово мое соблюдет. То мои заповеди мои, да, скажем проще, он будет пробовать жить по моим заповедям. А какие мои заповеди? Я же кому их дал? Вот апостолам дал. Апостолам разъяснил Нового Завета. По ветхозаветным заповедям, само собой, мы их выполняем. Это даже не рассматривается, естественно. Те заповеди, которые относятся, перенеслись в редакцию Нового Завета. Ведь Новый Заветные редакции, в чем они заключаются? Ведь видите, как преподобный пишет, законопреступник есть тот, кто закон Божий содержит по своему злоумию и думает веру в Бога совместить с ересью противную. Это другой перевод, но тем не менее, вам тоже для сравнения. Тем не менее, законопреступник. А какой у нас закон? Действующее законодательство. Закон действующий – это Новый Завет. То есть тот, который сейчас действует. Вот то, что, например, в Конституции 36-го года, там, в Уголовном кодексе 36-го года, да, не было написано, что за это сажают, и поэтому сегодня ты можешь совершить преступление, а сегодня это написано, в статье есть в Уголовном кодексе, никак тебя не освобождает от ответственности. И поэтому совершенно бесполезно даже знать, какие были законы в этом случае. Да, даже вот исторически неинтересно, потому что это сейчас не функционирует. Аналогичным образом люди пытаются поэтому соблюсти закон, Ветхий Завет, пытаются его соблюсти, православным в том числе, как бы дискурсе, специально его вот так берут и пытаются его по закону. Я пощусь, я даю десятину, да, интересно, кстати, вопрос, кто ее дает, вот, и я, ну, вы узнаете, да, вот эту беседу фарисея с Богом, вот он тоже так говорил, что я пощусь два раза в неделю, я то, я сё, и вот я молодец. Не то, что вот этот мытарь. Да, заниматься так чем? Вот законом преступника есть тот, кто не соблюдает закон, правильно? Логично. Хотя бы, причем как апостол Иаков говорит, не соблюдающий одну заповедь, не соблюдает весь закон. То есть, соответственно, нужно все заповеди этого кодекса соблюсти. Не как просто чту его, как этот пресловутый Остап Бендер, а соблюсти. То есть не объехать, не трактовать своей редакции. Эти заповеди, они лобовые. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. То есть ты должен поступать с людьми по любви. Золотое правило Нового Завета, ты должен поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. И не делай им, соответственно, того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе.
А если ты не знаешь, кто твой ближний, то перечти притчу о милосердном самарянине.
Притчу о милосердном самарянине не мешает знать, конечно, православному человеку и применять к себе ее. Потому что мы-то норовим куда применять? К ближним. То, что мы прочитаем в Евангелии, мы начинаем мерить, что мы-то само собой. Знаете, мне нравится такая формулировка иногда среди закоренелых, я бы так сказал, людей, которые уже по 20, по 30 лет в церкви. И когда ты начинаешь как бы вот эти простые вещи говорить, евангельские, а у них какая-то ситуация жизненная, допустим, сложная, ну, семейная или еще какая-то на работе, они начинают говорить, а ты им говоришь, как в Евангелии написано, и говоришь, как бы делать, согласно преподобному Иоанну Лествичнику или согласно тому, как, откуда я знаю, как делать. Я знаю, как сказали мне апостолы, как сказал Господь. Вот я вам и говорю, как делать. Я так обычно стараюсь делать. Да, у меня есть свои исповеди, у меня не всегда получается и так далее. Это другой разговор.
Отец Сергей, я всегда ставлю вопрос. Неужели так трудно смириться с тем, что написано в Евангелии? И непременно нужно иметь свое частное мнение даже здесь.
Еще как трудно.
Почему?
А здесь такое слово «свет». Кому он режет глаза? Тот хочет его выключить. Сердце гордое не хочет жить по смирению. Сердце жесткое не хочет быть мягким. Ему казалось бы, ну ведь даже попроще поставим вопрос. Ведь вот Господь, он пришел, у них на глазах, их самих накормил 5000 пятью хлебами, их всех там исцелил и так далее, а они его предали. Ну, казалось бы, ну как тут не уверовать в эту иудея, которые его подстрекали Пилаты и так далее, и людей, чтобы они кричали «распни, распни». Как они-то не уверовали? Ведь даже есть момент в Евангелии от Иоанна, когда люди, неужели они, наши начальники, неужели они поняли, да, что это он, Мессия? Неужели, ну, такая вот и мысль у них вот же возникла. Ну, наконец-то, вот вроде как. Теперь нас уж не отлучат от синагоги. Ну, ясно же все. Ну, все же ясно. Вот и Лазарь воскресил. Ну, вот же он, Лазарь, вот он. Ну, все же чувствовали запах этот четырехдневного Лазаря. Да вот же он, мы же все свидетели, весь Иерусалим пришел на праздник. Вот они, мы все пришли, вот оно. Нет, положили убить и Лазаря. Почему? Просто очень. Ослепление. Человек ищет своего.
То есть не вписывается в некие форматы или представления о том, каким должен был быть Мессия.
Да скорее не, даже не столько о Мессии разговор здесь у них, а сколько о том, что любви нет. Они не хотели завета любви, их устраивал завет закона.
Но если бы он пришел в силе и славе и устроил земное царство, может быть, бы и приняли.
Не факт. Вы знаете, что того же, например, святителя Иоанна Златоуста изгнали два раза в ссылку, и в ссылке он и умер. Уж, казалось бы, вот уж собирались все, весь Константинополь его почитал, весь мир православный. Уж насколько был, уж, казалось бы, непоколебимая личность и знаменитый, он этого не искал, и тем не менее. Как говорит апостол Павел, хотящие жить честно во Христе Иисусе, догоним и будут. Что тут удивительного? Мы и должны. Вот нам, Господь, вот даже вот просто, вот нам перенесемся в нашу, вот прям в реальность, прямо сейчас, как говорят сейчас, онлайн. Вот нам, Господь, с вами дал возможность говорить о таких важных вещах. Слава Богу. Вот мы просили, Господь нам благословил, преподобный Иоанн Лесточник благословил, мы молились. Вот мы разбираем это. Вот сейчас, прямо в реальном времени. Ну, правильно. Но скорби какие-то должны же быть. Но они есть.
Начинается очень много противлений различных, препятствий. И действительно, это так.
Да. Поэтому мы руководствуемся принципом смирения. Если ты, Господи, даешь говорить, мы говорим, не будешь давать, да будет воля твоя. Потому что мы сегодня живем. Сколько вот сможем, если Господь благословит нам, мы дойдем до конца этой книжки, да, когда-то. Да, и если мы, кстати, такими темпами будем идти, то это будет не скоро. Но с другой стороны, как святитель Иоанн Златоуст говорит, к нему предъявляли претензии. Почему он говорит такие длинные проповеди? И святитель Иоанн Златоуст отвечает на проповедь, где же есть у него такая длинная-длинная проповедь, кажется, на эту тему. Я внял вот людям, которые с претензиями. Столько времени занимают, у нас дети, работа, дача, надо там что-то копать, сажать, а тут слушай полдня эту самую проповедь. И так вроде все ясно, типа того. И я внял этим голосам и стал делать краткие проповеди. Ну, вот краткое, 5 минут, и, как говорится, все, привет, идите по домам, у вас же картошка там и все прочее, вот давайте. Тогда возроптали другие люди. Почему ты нам ничего не объясняешь толком? Да, ну, это тезисы, это мы и можем и прочитать в книжке, а нам нужно слово живое. Почему так коротко? И тогда, говорит святитель Иоанн Златоуст, я решил говорить длинные проповеди. Потому что человек, который сильный, ну, уже укрепленный, и кому надо, в принципе, немножко, и действительно, то он может подождать слабого, когда бегут, да? А слабый догнать сильного не может. Поэтому будем ориентироваться, как вот в армии, да, взвод бежит 3 километра, а время по последнему. Первый хоть мировой рекорд устанавливай. Если последний приполз ниже норматива, взвод бежит еще 10 раз по 3 километра. В такой принцип я лично проходил это в учебке.
Но мы должны продолжить наш разбор, отец Сергий. И здесь вот 4 категории удивительные даются преподобным. Боголюбец, христианин, воздержник и монах. Наверное, мы сегодня дойдем и до монаха. Я просто кратенько прочту. Боголюбец – это тот, кто, позволяя себе всего естественного и безгрешного, не родит по силам во благих делах. То есть старается, видимо, исполнять какие-то благие дела. Воздержник – тот, кто посреди искушений, прелестей и мятежей старается всеми силами подражать нравам свободного от всего такового. Да? И христианин, что самое главное, это перед этим стоит. Тот, кто подражает Христу, и сколько подражает, сколько человек может подражать словами, делами и помышлением, веруя во Святую Троицу правильно и непорочно. Вот мы считаем себя христианами. Мы соответствуем вообще этому названию.
А скажешь, соответствуем, вроде как прелесть. Где же я соответствую?
Ну, стараемся.
Стараемся. Скажешь, не соответствую, тоже будет вранье. Поэтому, вот как у нас есть царский путь, конечно, мы христиане. Конечно, мы веруем во Святую Троицу, и, конечно, делами и помышлениями и словами мы стараемся, сколько возможно, как написано здесь у преподобного Иоанна, подражать Христу. А мы действительно постараемся. Ну, просто вот пример. Вот Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы. Приходите ко мне, буду вас успокаивать». Ну, например, как ему подражить?
А кто такой труждающийся и обремененный?
Ну, все, у кого есть какие-нибудь проблемы.
Ну, то есть все люди.
Все люди, да, у которых есть проблемы. У кого нету, те и не приходят.
Ну, таких людей нет.
А они считают, что они могут сами решить. Ведь можно продолжить. А кто не приходит, успокаивайтесь сами, если сможете. И поэтому везде распри, везде вот эта вот слепота. А люди пытаются стучаться в психологию, в философию, еще в куда-нибудь, в другие еще какие-то двери, и ничего там не находят, пустышка. В конечном счете, те, кто ищут по-настоящему, они все равно Господь им дает, и они приходят к Нему. Потому что они ищут покоя, ищут мира, ищут любви. А где это, кроме православия, есть? Ну, так вот разобраться, где это? Где? Вот там, где крестовые походы и гильотины? Или где это вообще? Мир и любовь. Где это такое? Ну, историю-то мы как-то уж дранг на хостен там и все вот это прочее. Что, мы разве не знаем этого? Разве мы с этим не сталкиваемся постоянно? А уголовники 90-х годов, откуда это все? Вот откуда эта вся психология взялась вообще, вот эта философия? Да лучше с риском прожить там, да, вот это все, с бунтом, с мятежом. А сейчас не так ли тоже подстраивают все вот эти майданные, вот эту всю ерунду? Не то же ли самое? И люди, поскольку они не знают, к кому надо приходить, чтобы было спокойно. Мы хотим мира, безопасности, любви, свободы и так далее. Хотите? Ну, пожалуйста. А для чего вам нужно обязательно это достигать при помощи крови, убийств там, и всего прочего? Других, которые не согласны, на ваш взгляд, что если их уничтожить, то будет... А что будет? Уничтожат потом вас, революция пожирает своих детей.
Я сразу вспомнил страшные слова. Будут говорить «мир» и «безопасность», и «тогда-то», и постигнет их пагуба.
А я, кстати говоря, об этом хотел тоже. Вы поняли, что я об этом говорю? Но они не страшные. Они – это реальность, которую просто надо знать. То, что говорят, как сказал один персонаж из «Лопе де Вега», из «Собаки на сене», слова сеньора стоят мало. Да дела давайте. Дела давайте. Мало ли чего кто нагородит. А дела-то где? Результат? Вот результат, где она, любовь-то? Есть, да, нечестивый. А есть христианин, есть боголюбец, есть воздержник, есть монах. Ну хорошо, если ты христианин, значит тебе важно, придите ко мне. Ты приходишь, у тебя есть проблемы. Ты понимаешь, что есть грехи, у тебя есть там пороки, у тебя есть какое-то, ты не можешь справиться и так далее. Вообще ты зашиваешься на работу. Но тебе надо как-то, чтобы с семьей видеться, чтобы жена тебя там не бросила с твоей работы, ну и так далее. Ну,
да вообще, если ты христианин, ты вспоминай слова апостола Павла, к кому нам идти?
Вот, вот, да, да. Может, вы хотите отойти, да, да, там же перед этим. Конечно, нам идти некуда. Мы идем и все. Поэтому, знаете, я даже вот с вами поделюсь, хотя, впрочем, кто меня знает, знают это. Я широко делюсь этим своим кредо священническим. Я на основании этого, ведь Господь поставил мне священника, поставил вязать и решить, поставил решать эти проблемы, возиться с своими чадами, с паствой своей, да, и на это класть, собственно, свою жизнь. Это и есть. Я им так говорю, вы и есть моя жизнь.
Но это же не только вот такой труд, который труд, 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 и без всякой отдачи, отец Сергий. Если положа руку на сердце, есть ведь и отдача?
Конечно, есть. А так отдача, она мне же не принадлежит, мы же рабы неключимые. Мы делаем то, что, на что мы подвязались. Мы дали священническую присягу, дали свои, как говорится, обеты.
Но все равно Господь же как-то возмещает вам это, вы чувствуете эту...
Конечно, конечно. А как будто может быть такое, что ты подвязаешься ради Христа, и Христос тебе не помогает? Ну, только ж не может быть, само собой. Он же сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, а это все приложится вам. Вот, и поэтому отсюда у меня есть кредо, священническое именно мое. Может, не вообще жизненное такое, а вот и священническое именно. Кому я нужен? Я вот он. Если я никому не нужен, я пошел.
Прекрасное кредо.
Но так же и Господь сказал, придите ко мне. Я же с кого взял? Вот я здесь что говорю? Я же прочитал у Христа, придите ко мне, и я вас успокою. Ты, Господи, поставил меня священником своим, священником Бога Вышнего. Поставил меня пасти словесное стадо. Если я никому не нужен, у меня еще другая есть присказка. Горе тому народу, у кого православный священник, может просто так болтаться, ничего не делать, спокойно сидеть там, смотреть, не знаю, телевизор. Значит, вот особенно здесь, в нашем регионе, в Москве, в Московской области, где есть миллионы людей, А он может себе позволить спокойно маневрировать сколько хочешь. Господь дает и на это время. Вот, ведь он же хозяин времени. Он дает человеку и священнику в том числе время и на отдых, и отпуск дает, и в что хочешь. Что ты хочешь, он тебе даст. Он даже знает лучше, чем ты хочешь. И поэтому на всякий случай лучше даже мы что просим-то? Ну, Господи, помилуй. Если есть в твоем промысле, что мне нужно отдохнуть, то ты, Господи, сам устроишь это. Господь находит людей, кладет им на сердце, где, чего, какое. И мы, ну, все, и мы где-то раз. Матушка довольна.
Но мы продолжаем читать преподобного Иоанна. И вот сейчас здесь настоящий, я считаю, гимн монашеству или тем людям, которые удалились от мирского жития. А мы как раз и говорим о степени, которая называется о отречении от мирского жития. Мы уже, конечно, сказали с вами, отец Сергий, что не всем это дано отречься от мирского жития. Тем не менее, каждый христианин все равно должен в какой-то степени отречься от мира, от, может быть, мирских мыслей, от мирских помыслов, от мирских течений в какой-то степени. И в какой-то степени быть монахом. Дальше идет вот такой гимн, я считаю, монашеству. «Монах есть тот, — пишет преподобный Иоанн, — кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, уподобляется житию и состоянию бестелесных». Ангелов имеется в виду. «Монах, кто всегда везде, во всяком деле, держится заповедей и словес единственно Божиих». Мы-то держимся и других еще словес, и других заповедей по миру. «Монаха составляет непрестанное насилие естества и постоянное, неупустительное хранение чувств. Монаха составляет очищенное тело, очищенные уста и просвещенный ум. Монах есть болезнующая душа, всегда поучающаяся в смертной памяти и во сне, и в обдении». Итак, отречение от мира, пишет преподобный Иоанн, есть добровольная ненависть к вещественным мирским благам и отвержение естественного для получения выше естественного. А разве мы все не хотим получить выше естественное? Ведь мы говорим о нашей цели, о Царстве Небесном, это и есть выше естественное. Но как получить вот это отречение от мира добровольно, то есть добровольно воспитать в себе ненависть к вещественным мирским благам и, соответственно, встать на путь хотя бы частичного монашества?
А ненависть к мирским благам заключается не в ненависти конкретно к еде, к автомобилям, к какой-то, не знаю, даже какой-то мебели. Ну, нравится тебе. Вот на это удобно спать в кровати, а на это неудобно. Почему обязательно ты должен купить неудобное? Ты монашеских обетов не давал. А вот сердце, прилепленное к этому делу, вот о чем разговор-то. Для нас-то решающее значение. Да, монашеское «да». У них это, вот это монах, он читает вот это увещевание и вот этот гимн поет, вот этот, который вы сейчас прочитали, как лобовой. Ну, то есть, как написано, так и понимаешь. А мы, миряне, ну, те, по крайней мере, те, кто монашеских обетов не давал, но мы, собственно, и этим и занимаемся, что пытаемся понять книгу преподобного Иоанна применительно к нам. А в чем наше отречение от мира? Мы тоже хотим быть превыше естества. Вот для этого-то нужно немножко над этим миром воспарять в молитве и вообще в памяти о смерти, памяти о вот этой самой бренности, о том, что ни к чему нельзя и ни к кому привязывать сердце здесь, на земле, так, как ко Христу. Не надо делать себе кумиров, мы помним заповеди Ветхого Завета, которые, как мы сегодня говорили, само собой мы соблюдаем. Мы не можем поставить, например, детей, собаку или там работу выше, чем Бога, или на один уровень. Потому что Господь с этих пьедесталов всегда вышвыривает. Я на него всю жизнь положил, я вот как за каменной стеной, я был абсолютно в нем уверен, а он взял меня и изменил. А как вы хотели? Всяк человек ложь. Как раз вот вы из него сделали кумира, и Господь попустил такое, чтобы вы не делали себе кумиров. Для вашей же пользы, кстати. Некоторые, вот я там не могу простить, ага. Это же для вашей же пользы, чтобы вы поняли, что не надо ни на кого из людей возлагать такие надежды, как на Бога.
Но есть такие законы духовной безопасности, именно законы, которые мы должны принимать, наверное, как аксиомы.
Это аксиомы, а это точно работает 100%. Если ты изучаешь эти законы и пытаешься применять их на практике, возрастаешь, как в любом деле, где ты учишься, на своих ошибках, ну и так далее. Да, но учителя у тебя есть там, которые тебе объясняют, как это все делать. То, конечно, ты достигаешь хоть чего-нибудь. Но если ты не делаешь, ведь от чего болезни все главные у нас вообще в обществе? главная наша болезнь – это невежество. Никто ничего не знает и знать не желает. Как мы уже говорили в одной из наших предыдущих передач, шарахаются от Евангелия.
И не пробуют узнать, что самое страшное.
А страшно читать-то Евангелие. Страшно. А вдруг? Это же действующее законодательство. Я же его знаю так по наитию-то, что я нарушаю. Совесть-то моя нечиста. Я вчера напился, сегодня у меня голова больная. Я знаю, что что-то я не то сделал, наверное. Но я не хочу это читать. Пьяница не наследует Царствия Небесного. Я не хочу этого читать. Я лучше буду пить. Что же, я теперь, значит, мне бросать, что ли? А как же друзья? А как же коллеги? А как же корпоративы? А как же все же нормальные проблемы решаются только на пьянках, на этих попойках. И тогда только я могу действительно что-то сделать, карьеру и так далее. Ну, так ведь. А я это прочитаю, что я не наследую Царство Небесное. Что меня ждет тогда следующее? Либо я должен меняться, либо с этим жить, что Бог так вообще-то сказал. Но я же понимаю, что Бог-то есть. Ладно бы я понимал, что его нету. Но ведь я же знаю, что он есть. Ведь вот как уже я обычно говорю, но в падающем самолете атеистов нету. Каждый начинает кому-то молиться. Кто-то демоном чертыхаться, материться. Кто-то, кто как может уже.
Ну, вообще, по опыту, отец Сергий, я скажу, что это доставляет очень много хлопот. Вот если ты, например, всерьез озаботишься исполнением какой-либо заповеди или уклонением от какого-либо греха, то это составляет очень большую проблему, потому что ты постоянно помнишь об этом. Ты знаешь о том, что это серьезно, что это на самом деле тебе приходится исповедовать, допустим. Тебя все время это ограничивает. Ты все время чего-то лишаешься. Да, в определенной степени это, конечно, упражнение, а с другой стороны, это ущемляет твою человеческую жизнь. И ты думаешь порой, да ладно, может быть, как-то проскочим, потом покаемся.
Ну, это одно из самых опасных состояний, вот этого «потом покаемся», потому что потом оно может и ведь и не быть. И знаете, я как обычно вот советую, насколько я могу советовать, да, посвященнически. Себе, в первую очередь, кстати, это советую, поэтому... Когда ты приходишь на исповедь, то тогда ты должен помнить, что жить осталось сейчас конкретно 2 минуты. Вот сейчас, все, вот сейчас. Дальше может не быть. Поэтому на всякий случай нужно покаяться по-настоящему, ничего себе не оставлять. И вот это все, во-первых, потому что тебе же сказано, что если что-то ты ускроишь от меня, сугуб грех имаше, вдвойне будешь там отвечать. А во-вторых, потому что это тебе же и полезно, ты же уйдешь чистый. В своей чистой крестильной рубашке, с чистой совестью, душой, ты будешь понимать, что Господь тебя простил. И если ты каждый раз будешь на исповедь приходить с таким состоянием, то ты ту исповедь последнюю не проворонишь. По инерции будешь так каяться, всю жизнь привыкнешь так каяться, и последнюю исповедь тоже будешь каяться тоже так, натренированный. И действительно, в какой-то момент, действительно, мы же не знаем ничего, что там дальше? А потом раз, и все, а Господь тебя принял. Вот он ты же каялся.
А потом Господь, который приемлет не только дела, но даже и намерения, как мы знаем, все-таки он, наверное, по справедливости осудит твое вот такое трудничество в этом вопросе, да, и такое серьезное отношение к исповеданию своих грехов.
Самое главное в этом всем, что он даст тебе эту исповедь. Он ее тебе даст, как своему. Он тебя может другом назвать, который подвязался ради него, который действительно пытался делать чего-то, не только словами действительно, а вот взял и против какой-то страсти стал действительно подвязаться. Когда он чувствует, что вот что-то там у него не то с детьми, с женой, там на работе, стал подвязаться. Вот правда, себя ограничивать. Мы когда дойдем, например, допустим, до такой ступеньки под названием гнев, надеюсь, что мы подробно разберем там безгневие и кротость, и градации начальной, средней, совершенной, там есть и те, и те. И вот там как раз, ну, четкая инструкция дается вот у преподобного. Мы ради этого, собственно говоря, и взяли именно лествицу разбирать. Там четкая инструкция. Ты гневливый. Как с этим справиться? И там дальше. Для начальных, кто только начинающие, хранение уст при смущении сердца. То есть ты в состоянии немирного духа никогда никому ничего не говоришь. Но это мы дойдем. Это сейчас рано еще. Сейчас нам отречение от мира еще хотя бы начать. Да? Но, в принципе, так немножко забегая вперед. Ну и в то же время вас, дорогие радиослушатели, немножко заинтриговать, что нас ждет там, как бы вешки такие расставить так чуть-чуть. И вот мы это рассмотрим. Потому что что это значит? Как это действительно делать? И Конечно, в данном случае, действительно, вот мы, опять же, тоже немножко, конечно, забегая вперед, но говорим, что вот через покаяние ничего нет невозможного. И вот это монашеское, да, оно монашеское, да, но это не означает, что мы, следовательно, у нас, мирян, другое православие, другое Евангелие и другие ценности. То есть монахам не положено, например, вот, допустим так, монахи пьяницы не наследуют Царство Небесное, а миряне пьяницы, ничего страшного. Да? Те блудники не наследуют Царство Небесное, монахи. Они же давали обет, да, вот безбрачие. Все, у нас же брак, ну и все. Может, а ведь на самом деле, кто гнушается брака, тот будет проклят, согласно Вселенским соборам. Не работает. Брак свят, честен брак. Во Христа и во Церковь, да будут два плоти едино. И поэтому там не может быть блуда, технически. Вот, понимаете, вот это важно понимать нам, и поэтому... Когда ты посмотрел на женщину с вожделением, ты с ней прелюбодействовал в сердце своем, как Господь говорит, ну или подумал, ну да, но если ты не смотрел и не думал, есть у тебя жена и все, а все остальные, ну просто женщина и женщина, что, их в 3,5 миллиарда, и пожалуйста, пусть они ходят все, у них есть свои мужья, еще какие-то свои эти дела, но ты-то здесь при чем? Вот, если, да, то есть, за что тебя осуждать тогда? А легко ли это сделать? Ведь плоть, она же, да, восстает и все прочее. И вот борьба с этим, она невозможна без инструкции. Она невозможна без понятия того, что нужно это делать. Ведь учат-то безбожники старших поколений, они учат молодых. Да ты смотри, ты там нагулялся, тыры-пыры, потом посмотришь, потом там женишься, потом выйдешь замуж. А сколько нам приходится разгребать этих несчастных судеб, которые послушали таких лукавых советчиков, как в этом самом один из рвов в Данте там в аду. Лукавые советчики, довольно глубоко, кстати, закопан в этом адской, этой, в кругах этих.
Этим тоже можно поинтересоваться на досуге. Отец Сергий, мы сегодня завершаем нашу беседу по лестнице преподобного Иоанна и встречаемся в следующей передаче. Продолжаем беседовать по первой степени о отречении от мирского жития. Я благодарю вас.
Спасибо, Господи.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.